Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала ма баъд. Говорит аль-каидату ас-самина. Восьмое правило в книге: аль-ахкаму аль-усулия валь-фуруия ла татимму илля би-амрейн. Постановления, которые касаются вопросов усуль, а также фуру, не достигают своего совершенства и своей полноценности, кроме как при воплощении в жизнь двух факторов. Вуджуд шурутиха, когда воплотили в жизнь все условия этих постановлений у арканиха, а также столпов, о антифамования. И второе, чтобы не было никаких запретительных факторов. Так, что касается этого правила, давайте подпишем некоторые моменты в небольшом количестве, а потом приступим к чтению того, что сказал шейх Ас-Саади относительно него. Что касается слов шейха Ас-Саади, когда он говорит «Аль-Ахкамуль Усулия», постановления, которые касаются понятия «Усуль», основ «Валь-Фуруия» и понятий «Фуру», ответвлений. Что имеется в виду под основами и что имеется в виду под ответвлениями здесь? Под основами здесь имеется в виду вопросы акида или масаэль акаидия, вопросы идеологические, вопросы вероубеждений. Запишите у себя, что эти вопросы, масаэль акаидия, вопросы вероубеждения, еще по-другому называются, или у ученых вы можете встретить слово аль-масаэль аль-ильмия, вопросы знания. В том смысле, что они не касаются действий, не касаются деяний напрямую, но касаются именно убеждений. Говорят масаэль альмия. Часто такой фразой выражается шейх аль-Ислам ибн Таймия. Часто обозначая этот термин или это понятие, таким словом выражается шейх аль-Ислам ибн Таймия в своих книгах. Говорит аль-масаэль аль-альмия. А другие называют масаэль амалия. Вопросы действий. Еще также, особенно в словах тех, которые загрязнились чем-то из философии или чего-либо подобного, эти вопросы называются масаэль калямия. Масаэль калямия – вопросы философские. Поэтому, если ты увидишь, допустим, в различных университетах различных стран мусульманских, как Азхар и тому подобное, есть факультеты, говорят, факультет усулюддин, факультет основ религии. Что они имеют в виду под основами религии? То есть, имеют в виду акиду, имеют в виду то, что на этом факультете ты будешь изучать идеологические вопросы, связанные со Всевышним Аллахом, с ангелами, судным днем. И чаще всего они там рассматривают не столько вопросы имана, а сколько вопросы чего? Различных философских определений, в которых человек не нуждается. Так, и запишите, что некоторые еще эти вопросы называют масаэлюль-иман. Масаэлюль-иман. Вопросы имана. И вот эти вот фразы, в них есть махзур, как бы есть что-то неправильное. То есть, когда человек говорит про вопросы вероубеждения масаэлюль-иман, вопросы веры, это не является правильным. Почему? Потому что многие из мурджиитов на сегодняшний день берут это как лестницу для того, чтобы прийти к тому, что ученые не включают дела в веру. Видишь, говорят, ученые называют эти вопросы вопросы веры. Вопросы веры, что под ними, говорит, подразумевают? Подразумевают вероубеждение, подразумевают идеологию, не подразумевают дела. А значит, дела не входят в понятие иман. А иначе зачем они их называют вопросы имана? Понятно или нет? Так, здесь те, которые называют это как вопросы имана, имеют в виду иман, если он приходит в одном контексте с исламом, как мы говорили, помните, когда разбирали книгу Ад-Дарбарун Навауи, 40 хадисов Ан-Науи, то, что когда Джибриль пришел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что такое ислам? Он сказал, ислам это свидетельство, это намаз, это хадж, это закат, ураза. Сказал, а что такое иман? Иман сказал, верить в Аллах, в судный день. Не означает, что иман это только вера, и дела не входят в иман. Но когда под иманом подразумевают что-то противоположное исламу или противостоящее исламу, что-то различное от ислама, то под исламом начинают подразумевать дела внешние, а под иманом начинают подразумевать дела сердца, внутренние, вероубеждения, идеологии и тому подобное. Поэтому те люди, которые говорят про эти вопросы масаэль или иман, вопросы веры, это подразумевают. И не имеют в виду, что дела не входят в веру. Понятно или нет? И в любом случае это является неправильным. Как мы говорили, это при разборе книги какой? Далабит или птида. Этот вопрос на самых первых уроках мы подробно рассматривали. Является ли правильным деление религии на усуль и на фуру, на основе ответвления? Говорили то, что это деление является правильным с одной стороны и является неправильным с другой стороны. С одной стороны, оно является неправильным. Почему? Потому что это деление ввели муътазилиты и им подобные заблудшие течения. Для того, чтобы отделить вопросы убеждения от вопросов деяний. Для того, чтобы отделить хадисы мутаватер от хадисов ахад и тому подобное, у них есть свои там идеи, зачем они это сделали. Так. И деление религии на основы и ответвления, в том смысле, что под основами имеется в виду убеждение, идеология, а под ответвление имеется в виду деяние внешних органов тела, такое деление является неправильным, является нововведенческим, которое введено было вот этими мутазилитами для достижения их целей. Но деление религии на основы и ответвления по другим факторам является известным у обладателей знания, у ученых сунны с первых веков. Все это не пришло только в наши века или в последние века, нет. Это пришло еще от салифов, то, что они в своих книгах, в своих словах делили религию на основы и на ответвления. Но они не имели в виду под основами именно только убеждения, а под ответвлениями именно только деяния, внешние деяния тела. Допустим, намаз является из вопросов усуль, из вопросов основ, вместе с тем, что это деяние. Так, основной, один из самых основных вопросов религии и тому подобное. Поэтому мы говорили, то, что относительно деления на основе ответвления есть несколько факторов, по которым можно это разделить. И наиболее правильное деление, то, что основа религии это то, на что есть далилюн катэ. То есть далиль катэ, безоговорочный, неоспоримый довод. Так что этот неоспоримый довод делает разногласие в этом вопросе неразрешенным. Не разрешает разногласий в таком-то вопросе. Если же в вопросе далиль катэ, безоговорочного, однозначного довода нет, тогда этот вопрос не из вопросов усуль, но из вопросов фуру. Так что разногласие в нем возможно. Разногласие в нем возможно. При этом, когда мы говорим однозначный довод, это не означает довод мутаватир, а неоднозначный довод означает довод ахад. Нет. Ахад может быть как однозначным, так и неоднозначным. Понятно или нет? А мутаватир бывает однозначным. Мутаватер бывает только однозначным, а ахад может быть как однозначным, так и неоднозначным. То есть, в том смысле, что как оспоримым, так и неоспоримым. Что значит оспоримый? Разве можно спорить с доводом, с хадисом ахад, который установлен достоверно? Мы говорим оспоримый не в том смысле, что ты с ним споришь, но в том смысле, что могут быть какие-то другие хадисы, которые отменяют этот хадис, или могут быть какие-то другие хадисы, которые конкретизируют его, или что-либо подобное. Понятно или нет? Как, впрочем, и с мутаватер. То есть, если мы говорим о мутаватер, который касается, например, ахкам, так что что-то его может конкретизировать, или ограничить, или что-либо подобное, мутаватер тоже может быть неоднозначным в этом смысле. Понятно или нет? Это просто, что называется, немного вхождение вглубь этого вопроса, вместе с тем, что глубоко, в течение сразу нескольких довольно-таки больших объемных уроков, мы этот вопрос разъясняли при разъяснении той книги. Давай бы то ли птида, понятно или нет? И последнее, что здесь необходимо отметить, то, что если в вопросе есть далиль катэ, довод однозначно неоспоримый, то в нем разногласие не разрешено. Но если все-таки разногласие в этом вопросе возникнет, то этот вопрос не превращается в вопрос иштихади. Не превращается вопрос из вопроса иштихадия, в котором разрешен иштихад. Но он становится вопросом лишь мин масайль аль-хиляф, вопрос, в котором есть разногласие. Но это не означает, что это разногласие разрешено. Понятно или нет? Как, допустим, сегодня много распространено на языках людей, когда говорят, в вопросе иштихада нельзя друг друга порицать. Потом их спрашиваешь, хорошо, если мы согласимся с вами, что в вопросе иштихада нельзя друг друга порицать, что вы подразумеваете под понятиями вопрос иштихада? Говорят, если в вопросе есть разногласия, значит это вопрос иштихада. Мы говорим, нет, это не является правильным. Но мы говорим, если в вопросе есть разногласие так, что это разногласие в этом вопросе разрешено, в том смысле, что в этом вопросе нет далиль катэ, однозначного неоспоримого довода, тогда да, этот вопрос из вопроса иштихада. Но если это разногласие есть просто потому, что, например, до кого-то не дошел этот однозначный довод неоспоримый, или что-либо подобное, тогда этот вопрос уже не является из категории иштихади, в которой нельзя друг друга порицать. Но он является из категории какой? Минмасайль хиляфия или минмасайль хиляф. Вопрос, в котором есть разногласие. Но не означает, что это разногласие позволительно и разрешено. Это две разные вещи. Одно дело вопрос иштихадия, другой вопрос хиляфия. Это первое, что необходимо было отметить. Дальше. Что такое маня? Маня, его определение, о маюджибу фасад аль-хукм. В данном случае его определение будет такое. Уже не такое, какое мы давали при изучении науки усуль фикх. Немножко другое определение того, что такое маня. Маня, это маюджибу фасад аль-хукм. Это то, что приводит к недействительности постановления. Это то, что приводит к недействительности поклонения. Или, если хочешь, можешь выразиться так. Сказать, это то, что изначально не дает постановлению притвориться в жизнь. Допустим, человек совершил какое-то деяние неверия. Но есть запретительный фактор, который не дает нам вынести относительно него постановление неверия. Вот этот маня, что такое? Маюджибу фасад аль-хукм. То, что не дает нам притворить в жизнь постановление о нем. Вместе с тем, что причины, условия и тому подобное к этому постановлению есть. Человек высказал слова неверия, допустим. Но высказал их в бреду, во сне. Высказал или не высказал? Высказал. Причина есть. Но маня присутствует или нет? Маня в данном случае присутствует. Присутствует запретительный фактор вынести нам постановление о нем, о том, что он стал неверующим. Усвоили, это то, что такое маня. Теперь еще один момент необходимо подписать, последний. То, что об этом правиле, который мы сейчас разбираем, о нем хорошо разговаривал шейх аль-Ислам ибн Таймия. И упоминал это правило сразу в нескольких местах своих книг. С какого-то конкретного места привести нет смысла. То есть во многих местах своих книг шейх Муслим ибн Таймия разговаривает об этом правиле, приводит его в пример, разъясняет его, или наоборот, ему приводит примеры, то есть шейх Муслим приводит примеры под это правило, наоборот, и тому подобное. Также ибн Аль-Каим в своей книге «А'лям аль-Муваккиин» разъяснял это правило. Ибн Аль-Каим в своей книге «А'лям аль-Муваккиин», что касается названия этой книги, то есть разногласий. Некоторые говорят то, что называется «И'лям аль-Муваккиин», некоторые говорят «А'лям аль-Муваккиин». «Муваккиин» – это кто такой «Муваккиин»? Подписавшийся. «А'лям аль-Муваккиин», если прямо перевести, то есть люди, которые подписываются, или как бы есть же то, что называется замечательные люди, или великие люди. То есть великие люди, которые подписывались. Что значит подписывались? То есть выносили фетвы, подписывались от имени Господа миров, что постановление в этом вопросе такое-то, что этот человек такой-то, что он такой-то и тому подобное. Понятно или нет? Это алям. А слово алям, как бы, как тебе сказать, важный человек, великий человек. А есть второе мнение, что эта книга называется и'лям аль-муваккиин. И'лям, а слово оповещать. Оповещение тем, которые подписываются от имени Господа миров, чтобы они были в этом поосторожнее, то есть, чтобы не торопились подписываться в фетвах. Почему? Потому что, брат, фетва это не просто сказал ты, сказал я. Это сказал человек от имени Всевышнего Аллаха, как бы вынес, как будто бы это Аллах Субхану ва Тааля вынес это постановление. Понятно? И более правильно то, что эта книга называется «А'лям аль-Муваккиин», а не «И'лям». Называются важные люди, которые подписывались от имени Господа миров. И на это есть сразу несколько доказательств, об этом мы разговаривали, когда разбирали книгу «Фатхуль Аль-Алям». В начальных ее уроках, то есть если не в самых первых уроках, то где-то впереди, впереди разбора этой книги. Шейх Мухаммад ибн Хизам, когда встречалась эта книга по книге Фатхуль Аль-Алям, разъяснял этот вопрос. И еще подпишите то, что также об этом вопросе, или этот вопрос, или это правило хорошо разобрал Ибн Раджаб. Прекрасным образом, полезнейшим образом разобрал Ибн Раджаб в своей книге «Джами аль-Улум аль-Хикам» под хадисом 22-м. Опять шарх на Арбаун ан-Нававия под хадисом 22-м. Прекрасно это правило и очень полезно разобрал Ибн Раджаб. Значит, вот эти вот три имама, Шейхуль Ислам Ибн Таймия, а также Ибн Аль-Каим, а также Ибн Раджаб, особо выделились среди остальных тем, что разъясняли это правило, подробным образом приводя на него примеры и приводя его в качестве примера на различные практические моменты жизни. Дальше, теперь читаем слова шейха Ас-Саади. Говорит, «Ва'ада аслун кабир». Смотри, это правило является великой основой. Помните, мы с вами договаривались, как будем отличать асль от каида? Великую основу просто от правила. Говорим, если шейх Ас-Саади начинает разъяснение правила с таких слов, значит это не просто правило, а это является основой. Говорит, «Ва'ада аслун кабир». Это правило является великой основой. «Муттарид аль-Ахкам филь усуль валь-фуру». Что значит «муттарид аль-Ахкам»? Кто помнит, что такое «тират»? «Тират»? То есть, если он есть, постановление есть. То он смотрит, что «муттарид аль-Ахкам филь усуль валь-фуру», как бы оно работает безотказно, как в вопросах усуль, так и в вопросах фуру. Говорит, «Фамин аузам фавайдихи, казир мин нусус альвад бильджанна». Говорит, «Ватахрим аннар аля амаль ла такфи вахда аби муджарирдиха». Говорит, одно из самых полезных свойств этого правила, то, что если ты его поймешь, ты начнешь понимать то, что нусус, контексты, в которых приходит альвад бильджанна, обещание рая, «Ватахрим аннар», или в которых приходит указание на запрет огня, за совершение определенных дел, если ты это правило поймешь, то ты поймешь, что одних этих деяний недостаточно для того, чтобы добиться вот этого вот обещанного. То есть как понять? Допустим, у нас в хадисе приходит «Ман салляль бардейни дахаль аль-джанна». Кто прочитает намаз в два прохладных времени суток, тот зайдет в рай. Имеется в виду фаджр и аср. Есть такой хадис. Кто будет совершать фаджр и аср, тот зайдет в рай. Тайп, отсюда кто-то может понять. Хорошо, фаджр, аср совершаю, зухр не совершаю, магриб не совершаю, иша не совершаю. Я зайду в рай, допустим. Понятно или нет? Или буду грешником, что-то другое не буду совершать. Два намаза буду совершать, два намаза, и я зайду в рай. Фаджр и аср. Мы говорим, это нас, это контекст, в котором что приходит? Аль-Ваад биль-Джанна. В котором приходит обещание раем. За что? За определенные деяния. То, что человек совершит вот эти два намаза, будет совершать их постоянно, он зайдет в рай. Значит, это обещание какого-то результативного, позитивного, что называется, результата, который следует за действиями человека. Понятно или нет? Говорит, если ты это правило поймешь, то ты поймешь, что этих одних действий недостаточно. Потому что, чтобы хуком, постановление, обещание, что ты действительно попадешь в рай, вступило в силу, должно быть что? Должны быть все шурут и должны отсутствовать мавания. Должны соблюдаться другие условия, и не должно быть никаких запретительных факторов. Поэтому, если человек умер, и на нем долг, не может зайти в рай. Так, он же не будет говорить могиле, я совершал фаджр, я завершал, допустим, аср, моя душа должна быть пущена в рай, исходя из хадиса. Мы говорим, здесь есть мания, запретительный фактор. А это долг на тебе, который не позволяет душу пустить в рай. Понятно или нет? Видишь, Или, допустим, шуруты другие не соблюдены, не соблюдены другие условия. Совершал, допустим, намаз фаджр и аср, и не совершал, допустим, зухр, магриб, иша и тому подобное. Так? Или какие-то другие условия, которые могут быть, могут не претворены быть в жизнь и тому подобное. Говорит далее, «Вакафир мин усус аль-ваид». И наоборот, то же самое, многие из контекстов, ваид, чего? Предостережение нам или запугивание. Наказание, аллати раттаба алея духуль аннар, или руттиба алея духуль аннар, на которые накладывается вход в огонь. Ау тахрим духуль аль-джанна, или наоборот, запрет войти в рай. Ау хирман бал аджнас наимия, или указание на то, что если человек сделает то-то и то-то, то он не получит какие-то наслаждения в раю. Допустим, какой хадис? Маншари бад хамра фид дуния ля яшрабу афил ахира. Кто будет пить вино в этой дуне, не будет пить его в ахира, например, в судный день. Правильно или нет? Этот хадис из каких хадисов? Миннусус аль-ваид, из контекстов угрозы. То есть в нем что приходит? В нем приходит указание на деяние, на которое руттиба накладывается постановление. О том, что если такое деяние будешь делать, ты лишаешься определенного наслаждения в раю. Правильно или нет? То есть мы говорим, если мы хорошо поймем наше правило, которое мы разъясняем здесь, пытаемся понять здесь, то мы поймем, что этот хадис лейса аля итлакти, не абсолютен. В том смысле, что могут быть какие-то факторы, которые все-таки позволит человеку пить вино в следующей жизни, даже если он пил его в этой жизни. Как, например, если он раскаялся от этого дела, бросил это дело, раскаялся с этим делом, и он будет пить, допустим, вино в следующей жизни. Например, я просто привожу для этого пример. Понятно ли нет? Или какой-то есть, наоборот, запретительный фактор, который запретить ему пить вино в следующей жизни и так далее. Говорит далее. Поэтому, брат, некоторые люди, не понимая вот этого правила, обольщаются. Допустим, пришел хадис, кто продержит уразу в такой-то день, ему прощаются, допустим, грехи прошлого года и следующего года. Или кто продержит в такой-то день, ему прощаются грехи прошлого года, допустим. Человек обольщается. Некоторые, многие люди так делают. Не совершают вообще намазов. Вообще никакого уразы не держат. Вообще никаких поклонений, ничего вообще не совершают. Но один раз в год дарури обязательным образом этот день держит уразу. Потом говорят, мне за прошлый год и за следующий год прощены грехи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в хадисе так написано. Я сам лично знаю многих таких людей, которые так делают. И при этом обольщаются этим хадисом. Вместе с этим мы говорим, да, за эту уразу, награда такова, что тебе прощаются грехи прошлого года и следующего года. Это в основе. Но, может быть, какие-то могут быть запретительные факторы, которые не дойдут этому постановлению воплотиться в жизнь относительно тебя. Или есть, или нет каких-то шурутов, каких-то условий, их воплощение так, что это станет чем? Препятствием, чтобы на тебя или относительно тебя претворилось в жизнь это постановление. То же самое, допустим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, что говорит, кто убьет верующего намеренно, тому вечный огонь, в котором он будет пребывать навсегда, никогда из него не выйдет. Как это понимать? Многие из тех, у которых есть отклонение вопроса такфира, взяли это стоять, сказали, убийство человека является таким грехом, за который человек навечно будет в огне, никогда не выйдет. Подобно многобожию, подобно неверию и тому подобное. Понятно или нет? Даже некоторые сказали, что это значит и есть неверие, и есть многобожие и так далее. Мы говорим нет. Но этот аят как нужно понимать, по более правильному его пониманию? То, что убийство человека, верующего, преднамеренно, без права, является сабаб, причиной для вечного нахождения человека в огне. Но если есть маня, запретительный фактор, который запрещает человеку вечно находиться в огне, то он не будет находиться в нем вечно. А какой, например, маня? Иман, его вера, или таухид, его единобожие и тому подобное. Говорит далее. Фалабудда фиади нусус мин иштима шурутиха ва мин интифа маланиха. Говорит, все эти контексты необходимо понимать в этом свете. То, что постановление этих контекстов будет претворено в жизнь, если соберутся все условия и не будет никаких запретительных факторов. Говорит, ва биада яхсуру джаваб ан казир мин аль ирадат валь ишкалат аля нусус аль ваад валь ваид. Говорит, и этим самым, то есть просто даже одним лишь правильным пониманием этого правила у тебя, говорит, уже возникают ответы на многие ирадат валь ишкалат, на многие проблемы в понимании этих контекстов, контекстов обещаний и контекстов угрозы. Люди, брат, к тебе приходят и говорят, Аллах же так сказал, Аллах Субхану же так сказал, пророк же в хадисах так сказал и тому подобное. Мы говорим, эти хадисы, эти аяты необходимо понимать в свете вот этого вот правила. Понятно или нет? А это правило, оно тоже из головы не берется просто так. Но оно взято откуда? Из Курана и Сунны также. Говорит, «Уайя казира тунджид да». Говорит, и таких контекстов очень много. «Фаида кала каиль». Как, например, если человек скажет, «Кадрат таба шари' духоль аль джанна аля балды лакваль». Но ведь шариат же установил захождение или вхождение в рай, если человек скажет какие-то слова, аубалдаль амаль, или если сделает какие-то дела, фальтакфи уахдаха физалика, достаточно ли этих слов и этих дел для того, чтобы зайти в рай или нет? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Ман каля ля илляха илляллах, халисан мин кальбихи нафаатху йома минаддар. Кто скажет «Ля Илля Илла» искреннее сердце, это «Ля Илля Илла» поможет ему в один из дней вечности. То есть выведет его из огня, даже если он в огонь попадет, в один из дней вечности, допустим. Или сказал, кто скажет «Ля Илля Илла», тому запрещен огонь. Или, допустим, тот попадет в рай. Видишь, за произнесение одного слова тебе обещается награда. За совершение какого-то одного дела тебе обещается такая-то награда и тому подобное. Достаточно ли этого одного? Фальджавабу ангада, ответ на это, анну еджибу алейн аль-иман биджами ан-нусус аль-китаб ва-сунна. Что мы не должны рассматривать, говорит, эти хадисы и эти аяты в отдельности от остальных контекстов. Но мы, говорит, обязаны понимать Коран и Сунну в соответствии, то есть в том смысле, что в полноценном виде, должны рассматривать также другие контексты, аяты и хадисы. Фалябудда ан яхтарина биад аль-каули ва биад аль-амаль аллази руттиба алейхи дукуль аль-джанна аль-иман валь-амаль аль-ахар или аль-ухар аллати шартаха аш-шари. Говорит, является непременным, чтобы вот с этим словом или с делом, за которое обещана вот эта награда, должна, говорит, вместе еще приходить вера, иман. Человек, допустим, неверующий, совершил какое-то благое деяние, например, и в Коране и в хадисе приходит обещание за это деяние, что он войдет в рай. Он в рай войдет или нет? Не войдет. Почему? Потому что у него нет веры. Но он же дело же совершил. Исходя из хадиса, он должен в рай попасть. Мы говорим, да, но мы не должны рассматривать только этот один хадис и все, и на нем ограничиваться. Но должны рассматривать его в свете других контекстов. Всегда так необходимо поступать. Смотреть весь Коран, всю Сунну и взвешивать один контекст на основании того, что ты пересмотрел Коран и Сунну. И это, брат, одна из основных причин заблуждения заблудших течений, которые рассматривают какие-то одни контексты в отрыве от других. Другие рассматривают противоположные контексты в отрыве от первых. И потом начинают раздавать друг другу. Одни говорят одно, вторые говорят противоположное, и друг друга выводят из чего? Возможно, из ислама, возможно, из сунны и тому подобное. Говорит, видишь, «Вадаамад аль-ухар аль-лати шарата аш-шари». А также человек должен совершать другие дела, которые обусловил законодатель. «Вадабудда маазалика аньянты фильмани минар-ридда аумумтилят аль-амад». Видишь, и непременно, говорит, здесь не должно быть никаких запрещающих факторов тому, чтобы человек зашел, допустим, в рай, как обещано в хадисе. А это, например, не должно быть вероотступничества или каких-то деяний, которые аннулируют его ислам. Человек вышел из ислама из-за того, что сделал какие-то навакаду ислам, дела, которые вводят его из ислама, или совершил вероотступничество и тому подобное. Может быть, 50 лет до этого совершал благие деяния. Благие деяния принесут ему пользу или нет? Никакой пользы ему эти благие деяния в следующей жизни не принесут. Понятно или нет? А в этой жизни принесут ему эти деяния пользу или нет? В этой жизни принесут ему пользу. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля кормит неверующего за те деяния, которые он делает и тому подобное. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ. А также, если человек скажет قَدْرَتَّ بَاللَّهُ فِي كِتَابِهِ دُخُولَ النَّارِ وَالْخُلُودْ فِيهَ عَلَى الْقَتْلِ عَمْدًا. Видишь, Всевышний Аллах субхана ва тааля что сделал? Установил в своей книге, в своем Коране, то, что если человек убил преднамеренно, имеется в виду также без права верующего, то он навсегда окажется в огне. Как это понимать? Фальджаваб, ответ на это следующий. Аньюкаль хаза мин муджибат ад-духуль валь-хулуд. Да, это является действительно муджиб. То есть тем, что приводит к этому, является причиной того, что человек должен навсегда остаться в огне. Должен зайти в него и остаться на нем навсегда. Лякин лидалика маня. Но у этого есть запретительный фактор. Оль иман, а это вера человека, то есть вера убийцы. Фейну таватрат ан-нусус, потому что пришли, говорит, контексты в многочисленном количестве, в многочисленном виде. Ваджма ас-салаф, а также единогласное мнение праведных предшественников. Анна ман кана маа иман ва таухид, то что если с человеком есть вера и единобожие, сахих, и вера и единобожие являются правдивыми и правильными, ля яхлют финнар, то что он не останется в огне навечно. Ва ма ажба адалика мин ан-нусус, и тому подобные контексты. Ясно или нет? И относительно этого, как понимать этот аят, есть разногласия. Некоторые говорили, что под хулют навечно останется в нем, имеется в виду аль-мухс ат-тауиль. Навечно, то есть надолго и тому подобное. Но это, брат, лейса захир аль-Куран. Захир аль-Куран, то, что халидан фия, то есть останется в нем вечно, то есть вечно, не просто надолго, имеется в виду навечно. А если мы скажем, что под халид здесь можно понять надолго, то потом у нас возникнут проблемы с другими контекстами, где говорится относительно неверующих, что они останутся в нем навечно. Придут другие и скажут, здесь тоже имеется в виду надолго, а не навечно. И тому подобное. Понятно или нет? Далее. Говорит, ламинада, как мы сказали, это ответ кого? Записали мы это или нет? Ответ, который привел шейх Ас-Саади, как мы сказали, является наиболее приемлемым ответом относительно этого аята. И это мнение шейху Ислама ибн Таймия, а также ибн Аль-Кайма, а также ибн Раджаба в этом. То есть именно так ответили относительно этого аята шейху Ислама ибн Таймия, а также ибн Аль-Кайм и ибн Раджаб. Это необходимо подписать. ومن هذا الأصل أتاجي говорит из этой основы فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق. Говорит, из этой же основы вытекает мазхаб Ахли Сунна валь Джамаа относительно человека, который один и тот же человек, в нем могут собраться хисаль иман, то есть качество веры, вахисаль куфр ау нифак, и качество неверия и лицемерия. Правильно или нет? Человек может быть верующим, у него могут быть качества веры, как, например, то, что он совершает намазы, допустим, держит уразу и тому подобное. И вместе с этим у него могут быть качества неверия или лицемерия. То, что он не выполняет свое обещание, или лжет, или что делает? Забирает у людей деньги, потом отрицает это и тому подобное. Уахисаль хайр, уахисаль шар. То, что в одном человеке могут собраться ответвление добра и ответвление зла. Уамуджибат ли саваб, уамуджибат ли ликаб. А также могут собраться то, что приводит к награде, и то, что приводит к наказанию. Кама сабатат бизалика ан-нусус аль-казира. Говорит, как об этом установлены большое количество контекстов. Валидалика камат аль-муазана бейн аль-амаль инда аль-джаза. Ва йумуктаба адлиллахи ва хикмати. Именно поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в судный день будет измерять дела. Каких дел у человека больше? Хороших дел или плохих дел? И это, говорит, является чем? Справедливостью Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, его мудростью. Понятно или нет? А если бы мы сказали, лишь одно наличие ответвления, допустим, неверия в человека уже делает его неверующим, так, тогда к чему взвешивать эти дела? Понятно или нет? Дела неверия, допустим, дела хорошие, которые человек совершал и тому подобное. Дела неверия мы не имеем в виду, дела, которые выводят человека из ислама в неверие. Имеется в виду грехи. Грехи это дела неверия или нет? Или это дела веры? Нет, это дела неверия. Здесь подпишите у себя, что когда мы говорим следующую фразу, то относительно нее можно сказать что-то, а можно этого не сказать. Как это понять? То есть вот здесь вот шейх Ас-Сади что сказал? Хисаль иман ва хисаль куфр. В одном человеке могут собраться хисаль иман ва хисаль куфр. Ответвление или качество веры и качество неверия. Это правильная фраза. Но неправильно говорить, в одном человеке может собраться вера и неверие. Вот эта вот фраза неправильная. Когда некоторые говорят, и возможно такое, то есть часто человек может это произнести как оговорку, допустим, или не обратить на это внимание, но само по себе эта фраза не совсем верная. Когда человек говорит, в человеке может собраться вера и неверие. Нет, но необходимо говорить, в человеке может собраться качество веры и качество неверия. Ответвление веры, ответвление неверия. Вот так. Далее. Говорит, «Ваминфуру хазаль аср» также из примеров на нашу эту основу и на наше это восьмое правило «Ас-сала ла тасих хатта туджид арканула». То, что, допустим, человек, совершивший намаз, еще не означает то, что его намаз действительный и принимаемый, пока не будут притворены в жизнь все столпы этого намаза. «Вашурутуха», а также условия этого намаза. «Ваваджибатуха», а также обязательное действие этого намаза. «Ватантафи мубтилятуха», так, и пока не будет ничего, что делает намаз недействительным. Ваиль ихлаль бишей минашурут. А что делает намаз недействительным, если человек упускает что-то из условий намаза, ауляркат или из столпов намаза, лигейри узер, без уважительной причины. Ауфиаль маю нафия. Или делает то, что ей противоречит. Что противоречит намазу? Допустим, покушал в намазе или попил в намазе и тому подобное. Делает намаз чем? Делает намаз недействительным. Так какая разница между шартом и рукном? Между шарт, то есть условием, между рукном, столпом. Какая разница между ними? Столб внутри. Поклонение, а шарт, условие, вне поклонения. Допустим, повернуться на киблу, это шарт, потому что он до намаза. А совершить, допустим, земной поклон, это что? Рукн, столб, потому что он внутри намаза. А какая разница между рукном и ваджибом, столпом намаза и обязательным действием в намазе? То, что рукн, его упущение не прощается, ни по забывчивости, ни намеренно, но человек должен совершить его заново. А ваджиб, если человек упустил намеренно, тогда это не прощается. Но если он упустил его по забывчивости, то ему достаточно сделать саджасаху в конце намаза, допустим, и тому подобное. Понятно или нет? То есть не делается от этого намаз недействительным. Ваказалика сиям ля будда фи сихати мин уджуд джами лавазимихи. То же самое говорит относительно уразы. Говорит, должны быть все лавазим, под лавазим что подразумевается? Опять-таки шурут и аркан, то есть условия и столпы. Уразы, чтобы ураза была действительной. Вамин интифа мувани ваэль муфтира. И чтобы не было ничего, что аннулирует уразу. А это то, муфтира. То, что разговляет человека. То есть смотри, во-первых, у уразы есть, что называется, аркан, столпы. Или обязательное действие, условия, которые должны быть притворены в жизнь. И есть, наоборот, аннулирующие элементы. Которые, если даже ураза притворена в жизнь, они ее аннулируют. То есть, допустим, человек должен взять намерение на уразу. Должен что сделать? Удерживаться от еды, питья и тому подобное. Это что такое? Это как бы действия, которые должны притвориться в жизнь. А иначе уразы вообще не будет. И второе, наоборот, если человек поел или попил, или совершил полуакт в светлое время дня, месяца Рамадан, это что делать? Аннулирует его уразу. Понятно или нет? Вещи аннулирующие. Первое, требуется их воплощение, а второе, наоборот, требуется их невоплощение, чтобы этого не было. Дальше. Вакадаль каль хач валь умра. То же самое хач и умра. Есть вещи, которые аннулируют хач и умра. Есть вещи, которые портят и тому подобное. Есть вещи, без которых не будет хач и умра. Вакадаль каль бей валь шира валь сайр аль муамаля. То же самое. Купля-продажа и другие виды взаимоотношений. Валь муавадат. И муавада это что такое? взаимоотношения, в котором есть взаимная польза. Так? Я тебе купил, ты у меня продал. Я тебе, точнее, продал, ты у меня купил и тому подобное. Вот табарруат, то же самое, добровольное пожертвование. Ла будда мин уджуд шурутиха, ва мин интифа ма юсидуха и убатилуха. Непременно должны соблюдаться все условия. И также не должно присутствовать того, что аннулирует это. Допустим, человек, как мы говорили, опекун сироты. Пошел и растратил имущество сироты на подарки. Тому подарок подарил, этому садака сделал, его раба освободил, это вакф оставил. Это разрешено или нет? Мы говорим, табарро или не табарро, благотворительное дело или нет, хорошее дело или нет, благое деяние или нет, машаллах, сколько хорошего дела сделал. Но все они являются недействительными. Почему? Потому что нет шарта, нет условий. Какого условия нет? Он не малик, он не владелец имущества, не имеет права его дарить. Дальше говорит, ваказалик аль-маварис. То же самое, например, наследство. Ла ярису ахат, лам якум бихи сабабль ирс. Не может наследовать человек от другого, кроме как относительно него воплотилась в жизнь причина наследства. Человек, допустим, супруг покойный, может наследовать от него. Родственник покойного может наследовать от него и тому подобное. Так, освободитель покойного может наследовать от него. А так просто пришел сосед и хочет получить наследство от другого соседа, к которому отношения не имеет, ни в родственных связях, ни в супружеских никаких, не пойдет. Говорит, вот учит ашурут, а также должны быть все условия. Сумма ля ятимуль ирс, хатта тантафимуаня ль-ирс, минкатль, варик, вахтиляфуддин. Потом, говорит, даже если все условия будут, покойный есть, смерть зафиксирована, жизнь наследников установлена после смерти покойного. Тому подобное. Все условия есть, все причины есть. Один родственник, другой супруг, третий освободитель. Все могут получить. Но, говорит, опять не воплотится в жизнь получение наследства, если будет что-то из запретительных факторов для получения этого наследства. А это убийство, это рик, то есть рабство, и ихтилафуддин, различие в религиях. То есть человек, мусульманин, не получает наследство от иудеи, наоборот. Ваказалика никах, ля ясах, хатта юджит рукнаху, вашурутаху, ватантафимаваняху. То же самое никах. Не будет действительно, пока не будет двух его столпов. То есть не будет жениха, невесты, допустим, вашуруты, пока не будет его условий, то есть не будет вали и так далее. Вот антифимуанию, и не будет чего? Запретительных факторов. Допустим, жених, невеста, все, вали, опекун, согласен, приходит женщина, говорит, извините, ребята, я обоих вас кормила грудью, вы два молочных брата и сестра. Все, пойдет здесь или нет жениться? Нет, все условия есть, все вроде согласны, все довольны, но есть маня, есть запретительный фактор, который не дает двоим людям вступить во что в договор бракосочетания. Далее. Ваказалика аль-худуд валькисас. То же самое шариатские наказания. Ватаваби азалика. И то, что следует за этим. Лябудда фикулли хукам минха мин тамам шурутихи ва мин интифа муанихи. В каждом из этих постановлений должны соблюдаться все условия, не должно быть никаких запретительных факторов. Человек украл. Отрубаем мы ему руку сразу по факту кражи или нет? Нет, смотрим, сколько он украл, откуда он украл. Все эти постановления должны быть приведены в жизнь. А иначе нельзя рубить руку просто так. Говорит, и не должно быть никаких запретительных факторов. Допустим, человек украл, потом увидели, что он маджнун, допустим. Человек совершил прелюбодеяние, узнали, что он маджнун, сумасшедший. Украл, машаллах, украл много, украл из закрытого помещения, но он маджнун. Это запретительный фактор, не дает нам права, что сделать, привести относительно него в исполнение шариатского наказания, отрубить ему руку. Говорит, «Вакулля муфассала фикуту биляхкам ма'руфа». Все эти условия, все эти запретительные факторы и так далее, все они разъясняются в отдельных книгах. В книгах по фикху. «Валяда куллю ибада, ау муамаля, ау акт миналь укуд, ида фасадат». Поэтому ученые говорят, что любое поклонение или взаимоотношение, или любой договор, если он становится недействительным, «фалабудда лизалика минахат амрейн». Говорит, то это, говорит, только из-за двух факторов. То это может быть из-за двух факторов. Говорит, «имма лифак лазим мин лавазимиха», либо потому что отсутствует какой-то лязим, имеется в виду рукн или шарт, под лязимом опять имеется в виду рукн или шарт. То есть почему поклонение недействительно, или сделка, или взаимоотношения? Говорит, по одному из двух. Либо нет лязима, имеется в виду нет условия или столпа, не притворено в жизнь, аулю уджуд маня, хас юбтылюха. Или есть какой-то запретительный фактор, который аннулирует данную сделку или поклонение, или договор. Валлаху алям, одному Аллаху лучше известно. Так значит, данное правило является великая основа этой религии, касается как ее основ, так и ответвлений, то есть касается религии всей, и за ней следует множество полезных моментов. И из этих полезных моментов то, что ты учишься понимать во многом посредством этого правила контексты угрозы и контексты обещания. И контексты обещания. Также ты учишься тому, что если какое-то поклонение или какой-то акт, какой-то договор установлен, и он является действительным, и нет ничего, что разрушает его, никто не имеет права назвать его недействительным, никто не имеет права оспаривать его и тому подобное. И также в этом правиле опровержение многим видам нововведенцев, которые вводят различные поклонения в религию или совершают что-то новое без заботы об этих вещах. То есть не смотрят, соблюдаются ли условия, есть ли какие-то запретительные факторы или нет. Просто берут какое-то поклонение, начинают его совершать. И считают, что этим самым приближаются ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и попадут в его рай, и получат награду и тому подобное. Усвоили ли? Тайп. И других полезных моментов от этого правила также множество. Тайп. За следующий урок, иншаллах, приступим к следующему правилу. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.